Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Программа «Новости дня» продолжает петербургский эфир «Радио России». У микрофона Ольга Стаценко, Анна Прижевская за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 18 часов 10 минут в нашем городе, плюс 22 в Петербурге. И о главных событиях сегодняшнего дня вы узнаете из нашей программы. Итак, некоторые темы коротко. Петербург ждет новое ослабление ограничений. С субботы могут работать открытые парки аттракционов, станут возможны массовые спортивные мероприятия, но только на открытом воздухе. Ленинградская область готовится к выборам губернатора региона. Завершилась регистрация кандидатов. Гатчинский психоневрологический интернат получил в подарок от Генерального консульства Израиля медицинские климатические установки, обеззараживающие воздух. Выставка, напоминающая о трагедии человечества, атомных взрывах в Хиросиме и Нагасаке, открылась в парке «Россия. Моя история». В Петербурге отметят 76-ю годовщину окончания Ленинградской битвы. Как пройдет этот день, слушайте в материале нашего корреспондента. Городсовет Петербурга забраковал голландский проект культурно-развлекательного центра «Лукоморье», который планируется построить в Пушкине. В Ленинградском зоопарке готовятся отпраздновать юбилейный день рождения, а на выходных там открывается после карантина вход в экзотариум. Необычная выставка открылась в лесопарковой зоне рядом с проспектом Ветеранов. Герои произведений «Птицы», а авторы – художники из нескольких социальных учреждений. Сегодня гостья программы – заместитель начальника отдела по назначению ежемесячной денежной выплаты отделения Пенсионного фонда по Петербургу и Ленинградской области. Мы будем говорить о том, какие изменения произошли по назначению ежемесячной выплаты инвалидам и детям-инвалидам, в какие сроки выплата назначается, с какого дня устанавливается и что собой представляет Федеральный реестр инвалидов, откуда туда поступают сведения. Итак, разговор с нашей гостьей примерно через 15 минут. Вопросы к ней вы можете задавать уже сейчас на нашем сайте. Его адрес rtr.spb.ru. На главной странице ссылка. Онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России. Также работает мессенджер WhatsApp номер плюс 7921-982-8656. Итак, через четверть часа мы будем говорить с гостьей программы. Ну, а пока новости в подробностях.
Новости дня. Последние известия.
Парки аттракционов под открытым небом в Петербурге смогут возобновить работу с 8 августа. С этого же числа в городе разрешаются спортивные, культурные и зрелищные мероприятия. Правда, при условии обязательного использования зрителями масок и соблюдения дистанции не менее 1,5 метра. Дистанцию придется соблюдать и посетителям, и работникам парков аттракционов. Кроме того, на кассе, стойке администратора и оператора в местах хранения личных вещей посетителей должен быть установлен защитный экран. В них смогут одновременно находиться не более 50 посетителей. От предельной заполняемости маски тоже придется носить, но на самом аттракционе СИЗ можно будет снять. До начала возобновления деятельности организации должны принять стандарт безопасной деятельности и получить QR-код, подтверждающий готовность выполнения этого стандарта. Смольный также усилил ответственность торговых центров за соблюдение мер безопасности посетителями. Собственники обязаны не допускать нахождения в помещениях общего пользования граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. Было проверено несколько торговых центров, и в 5 из них нашли нарушения. В основном они касаются фудкортов. Мемориал погибшим во время пандемии коронавирусной инфекции медицинским работникам перенесут с Малой Садовой улицы. Как заявил глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, расположение на пешеходной территории рядом с увеселительными заведениями может дискредитировать идею. Чиновник заверил, что Комздрав готов предоставить соответствующую площадку и среди основных вариантов назвал фойе городского центра медицинской профилактики на Итальянской улице. Однако пока решение не принято, с местом Смольный определится после рассмотрения заявок. В Петербурге за последние сутки зафиксировано 159 новых случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость в городе остается примерно на одном уровне последние несколько недель. Также за сутки подтверждено 18 летальных исходов, где главной причиной смерти является коронавирусная инфекция. В Ленинградской области выявлен 31 новый случай коронавируса. В прошедшие 4 дня эти показатели идут на снижение. Сегодня Генеральное консульство Израиля передало Гатчинскому психоневрологическому интернату климатическую технику для профилактики распространения коронавирусной инфекции. В интернате были инфицированы несколько пациентов и сотрудников, так что обеззараживатели воздуха помогут предотвратить заболеваемость. С подробностями Вячеслав Чуманов.
В Израиле агентство по международной помощи МИД помогает развивающимся странам. Россия не входит в их число, но COVID-19 одинаково поражает людей и в экономически отсталых, и в развитых странах. Поэтому государство Израиль оказывает поддержку всем, кто нуждается в помощи. В данном случае гуманитарная помощь социальным учреждениям – это результат партнерских отношений правительства Ленинградской области и Генерального консульства государства Израиль. Наименее защищенными в период пандемии оказались пациенты лечебных и социальных учреждений. Органы власти 47-го региона предложили оказать помощь Гатчинскому психоневрологическому интернату, пояснила генеральный консул Израиля в Петербурге Ольга Слов.
Обеззараживать – это именно то, что интернату требуется. Поэтому мы очень рады, что мы смогли так договориться, и действительно это вещи, которые будут востребованы, а не просто для галочки. Так получилось, что они довольно дорогие, поэтому нашего бюджета хватило на две штуки. Но я надеюсь, что наше сотрудничество на этом не закончится, мы будем продолжать.
Роспотребнадзор одним из шести очагов коронавируса в Ленобласти обозначил Гатчинский психоневрологический интернат. 83 человека имели положительный тест на COVID-19, 7 из них персонал. Сейчас учреждение работает в штатном режиме. В интернате проживают 400 человек. Также около 200 человек персонала постоянно находятся в здании. Гатчинский район и на сегодняшний день остается в красной зоне. И гуманитарной помощи из Израиля совсем не лишняя, считает директор учреждения Вадим Кусько.
Мы получаем медицинские климатические установки, так называемые дизары. Это установки, которые пропускают через себя воздух, обеззараживая его ультрафиолетовыми лучами. Постараемся это все разместить в наших коридорах, где большей частью люди ходят. Возможен контакт для исключения респираторного пути заражения. И эти климатические установки помогут обеспечить достаточную чистоту воздуха и убрать какие-то негативные пути распространения коронавирусной инфекции.
Генеральное консульство Израиля активно вовлечено в борьбу с пандемией в Петербурге и Ленинградской области. Ранее были переданы медицинские профессиональные обеззараживатели воздуха филиалу госпиталя войн в Ленэкспо. В Дом ветеранов войны и труда в Павловске направили наборы в виде средств индивидуальной защиты для медицинского персонала, а также витамины и добавки, поддерживающие терапии для получателей социальных услуг. Многодетные семьи получили наборы продуктов питания, а теперь и ультрафиолетовые обеззараживатели воздуха, поступившие в Гатчинский психоневрологический интернат, помогут области предотвратить повторную пандемию коронавируса.
Городской клинический онкологический диспансер оштрафовали за несоблюдение противоэпидемических мероприятий во время пандемии. Суд установил, что на момент проверки 9 июня в учреждении раковины не были оборудованы антисептиками, не проводилась дезинфекция и вентиляция. Также в вину вменили то, что в ординаторской на полу хранились мешки с документами, в столовой и буфете висела спецодежда, без соблюдения необходимых мер хранились и личные вещи. В качестве аргумента защита диспансера заявила, что объемов и количества помещений просто не хватает для раздельного хранения. Больница уже не раз просила финансирования, но пока не дождалась. Из-за этого аргумента наказание смягчили, но суд все же оштрафовал учреждение на 100 тысяч рублей. Ленинградская область готовится к единому дню голосования. Напомню, 13 сентября жителям региона предстоит избрать губернатора. Также дополнительные выборы пройдут в законодательное собрание по одномандатному округу в Выборге и окрестностях. Еще 9 муниципальных кампаний пройдут в разных районах области. С подробностями Владимир Снитков.
13 сентября – единый день голосования в Ленинградской области. Главное событие – выбора губернатора региона. Как сообщил председатель облсберкома Михаил Лебединский, в четверг утром избирательная комиссия официально зарегистрировала 4 кандидатов. Соответствующий статус, помимо действующего главы региона Александра Дрозденко, получил соратник Жириновского Андрей Лебедев, представитель гражданской платформы Александр Габитов, а также эсер Александр Перминов. А вот коммунисту Вадиму Грюшкову в регистрации отказали, поскольку он не смог предоставить необходимого количества подписей муниципальных депутатов. Не предоставил подписи и другие регистрационные документы атаман Ладожской станицы Александр Калинин, выдвинутый партией социальной защиты. Еще один претендент Валерий Шинкаренко от партии «Родина» сам снял свою кандидатуру.
Я хочу сказать, на сегодняшний день кампания идет пока в спокойном режиме. Зарегистрированные кандидаты проводят свои мероприятия в рамках избирательного процесса в соответствии с законом. Дальше будем наблюдать.
На выборах губернатора Ленобласти будет организовано досрочное голосование, тем более, что цифровых участков на выборах губернатора не предусмотрено. Отдать свой голос заранее можно лишь 11 и 12 сентября. Специальные участки, как и при голосовании за поправки в Конституцию, организуют на придомовой территории.
С указанием конкретных мест, дат, времени голосования на придомовой территории. Придомовая территория будет более организационно ужесточена. То есть у нас никаких голосований на пеньках быть не может. У нас будет либо навес, либо палатка, либо иное место, которое будет оборудовано стульями, столом для нахождения там участковой комиссии, для наблюдателей и для голосующих. В отличие от голосования по Конституции, паспорт надо будет предъявлять, то есть его будут передавать для ознакомления. И подписи будет сам ставить избиратель.
Отдать свой голос за кандидата в губернаторы можно и в домашних условиях. Для этого граждане должны сообщить о своем решении в избирательную комиссию до 14 часов 13 сентября. Это будет удобно тем, кто по уважительной причине не сможет посетить избирательный участок лично. Также, уведомив избирком через систему «Мобильный избиратель», граждане смогут проголосовать на другом участке, например, не по месту регистрации, а по месту жительства или работы. В единый день голосования 13 сентября завершится еще ряд избирательных кампаний. Жители Выборгского района, помимо губернатора, будут выбирать своего депутата в региональном парламенте. Также дополнительные выборы пройдут и в 9 муниципальных образованиях региона.
Новости дня. Происшествия.
Сотрудники МВД обнаружили незаконную плантацию запрещенных растений, которую организовал петербуржец и два его приятеля. Полицейский главк опубликовал видеозапись, наглядно иллюстрирующую количество запрещенных растений и способ их выращивания. Подробности происшествия у Ольги Добышевой.
Региональное управление МВД показало кадры, свидетельствующие о масштабах замысла жителей Петербурга, задержанных по подозрению в покушении на незаконное производство растительного наркотика. 50-летний житель поселка Песочный, а также двое его приятелей, к бизнесу подошли серьезно. На записи видна целая фабрика по выращиванию марихуаны и конопли. Плантации находились по трем адресам. Первая, самая скромная, была найдена дома у организатора незаконного бизнеса. Культивация происходила при наличии вентиляции и специальном освещении. Здесь же находились удобрения и семена. Отсюда полиции удалось изъять 23 куста, а также литературу на иностранном языке, освещающую вопросы выращивания растения. Еще две плантации уже большего размера, тоже принадлежавшие мужчине, удалось обнаружить в деревне Большие Горки Ломоносовского района и в поселке Красносельское Выборгского районов Ленобласти. В помещениях также хранилась техника и инструкции для выращивания и изготовления психотропов, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
Сотрудники петербургской полиции пресекли деятельность незаконных наркоторговцев. В результате спецоперации сотрудники полиции в ходе обысков изъяли более 200 кустов конопли, а также около 1 килограмма готовой продукции наркотического средства марихуаны. Сейчас сотрудники полиции в рамках возбужденного уголовного дела устанавливают каналы сбыта изготовляемого наркотического вещества.
Организаторы незаконного бизнеса, уроженец Коми и два его сообщника, 36-летний уроженец Магадана и его ровесник-петербуржец, выращивали для дальнейшей продажи запрещенные растения, самостоятельно переводя на русский язык иностранную литературу по этой теме. На мужчин уже завели несколько уголовных дел о незаконном культивировании растений, содержащих наркотики, а также покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических веществ.
Итак, предполагаемого организатора нелегального бизнеса и его возможных сообщников задержали и взяли под стражу. Все они, кстати, ранее были судимы.
Новости дня. Хроника событий.
Градостроительный совет Петербурга не одобрил проект культурно-развлекательного центра в Пушкине. Совместная работа нидерландских и российских архитекторов вызвала множество вопросов у экспертов. С подробностями Мария Гордеева.
За высоким забором в виде плотного березняка с золотыми воротами рядом с буферным парком в Царском селе планируют возвести интерактивный центр сказок Пушкина «Лукоморье». Объект намерены сдать к 2024 году, к 225-летию со дня рождения поэта. По замыслу на этой территории должны расположиться площадка на открытом воздухе с развлекательными павильонами, аттракционами и водоемами и непосредственно само здание с тематическими зонами, которые знакомят гостей со сказками Александра Пушкина. В центре площади по проекту появится дуб ученого кота. Посетителям парка хотят предложить путешествовать на корабле с князем Гвидоном, чтобы найти царя Салтана. Как игровое пространство планируется использовать даже подвал. Там может разворачиваться сюжет сказки о мертвой царевне и семи богатырях. Еще одна подвальная интерактивная зона по замыслу будет отражать поэму Руслана Людмила, и посетители смогут отправиться на поиски главной героини. По проекту фасады двухэтажного здания будут обрамлены диковинными деревьями. Такое решение предложили зарубежные специалисты, однако такое такой вариант исполнения эксперты сочли небрежным. Предложенная высотность также нарушает правила землепользования и застройки. Однако не только архитектурные замыслы вызвали множество вопросов у специалистов, но и участок под строительство. По предоставленному ситуационному плану центр захватывает и саму территорию буферного парка. Также членов градсовета смущает и название центра. Они полагают, что имя Александра Сергеевича Пушкина используют ради коммерческой выгоды, которую получит заказчик после реализации своих идей. По мнению экспертов, непродуманной оказалась и транспортная доступность. В итоге проект не был согласован. Тем не менее, председатель комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев отметил на заседании, что лукоморье все же должно появиться в Пушкине, и поэтому проект нужно доработать.
В Петербурге отметят 76-ю годовщину окончания Ленинградской битвы. О программе мероприятий, которые пройдут в городе 9 августа, в материале Кирилла Андреева.
Ленинградская битва – одно из самых длительных сражений за всю Великую Отечественную войну. Она продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944. В оборонительных и наступательных операциях на этом направлении участвовали соединения Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов. С 2017 года день окончания Ленинградской битвы вошел в перечень памятных дат города. В воскресенье в 11 утра на площади Победы состоится церемония возложения цветов. Торжественно траур мероприятия пройдут на Пискаревском кладбище и других мемориалах. В полдень ветеран Михаил Мороз даст пушечный залп от стен Петропавловской крепости, рассказал глава Комитета по социальной политике Александр Ржененков.
В эти дни я призываю нашу молодежь, наших горожан уделить особое внимание нашим ветеранам. В любой форме уделить знаки внимания, оказать конкретную помощь. Мы это делаем своими силами, своими службами. Реализуются все законы. И особенно в эти условия пандемии нужна психологическая, социальная помощь, медицинская.
Большинство мероприятий из-за ограничений, связанных с пандемией, пройдут онлайн. Одной из площадок станет сайт Музея обороны и блокады Ленинграда. Там будет организована трансляция всероссийского поэтического марафона «Читают дети о войне». Также для интернет-пользователей будет доступна видеозапись круглого стола, посвященного работе музея с поисковыми отрядами, рассказала директор музея Елена Лезик.
В планах нашего музея создание центра поисковой работы, который объединит и станет некой осевой для поисковиков, для тех, кто сегодня ведет эту абсолютно актуальную, очень важную и очень нужную работу. Именно находки поисковиков очень ценны для музея в качестве предметов коллекции и иллюстрации того, каким путем идет сейчас отечественная история, изучая историю обороны и блокады нашего города.
В Петербурге сегодня проживают 89,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. 70 тысяч из них награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Новости дня.
В Ленинградском зоопарке с 8 августа возобновляет работу второй этаж павильона «Экзотариум», где живут пресмыкающиеся. Напомню, первый этаж с рыбками и кораллами открылся еще месяц назад. Подробности у Татьяны Княжевич.
Рептилии и амфибии, среди которых множество видов змей, жаб, хамелеонов, игуан, варанов и черепах, наконец выходят из изоляции. Среди ползающих и извивающихся братьев наших меньших у маленьких посетителей особенно популярны черепахи. Дети часами могут наблюдать за этими флегматичными рептилиями, сухопутными, звездчатыми, угольными, шпороносными, а также более подвижными водными, дальневосточными, калимантанскими, мягкотелыми и красноухими. Но чемпион по популярности все же нильский крокодил. Он прославился дружбой с красноухими черепахами, с которыми делит один бассейн. Миролюбивый зубастый аллигатор иногда позволяет назойливым соседкам использовать себя в качестве уютного дивана или плавательного средства. Увидеть это чудо на втором этаже экзотариума можно будет, начиная с 8 августа, сообщила директор лен-зоопарка Ирина Скиба.
Экзотариум работает, не совсем в обычном режиме. Есть некая ограниченность по посетителям внутренних помещений. Второй этаж сейчас готовимся его открыть, чтобы, опять же, разделить потоки и подходы к нашим экспозициям. Очень хотят увидеть крокодила. В каждом отзыве практически звучит: жаль, что закрыт крокодил. Надеюсь, что мы эту проблему тоже решим.
А еще Ирина Скиба сообщила, что лен-зоопарк 15 августа готовится отметить 155 лет со дня основания.
Мы, конечно, готовимся к нашему юбилею. Пусть он не такой, как 150, 50, но все равно это юбилей. Опять же, у нас возникают сложности с тем, что мы не можем проводить массовых мероприятий и очень много ограничений в связи с ковидом. Но, тем не менее, мы вот продумали программу, и мы ее сделаем так, чтобы у нас не было пересечения потоков. Думаю, что у нас это получится. Программа у нас уже готова.
В день рождения зоопарка горожан и гостей города ждут также прогулки с животными по территории, показательные кормления, викторина с призами, мастер-классы по изготовлению подарков для зверей, экскурсии по служебным помещениям и встречи со старейшими сотрудниками. Особые презенты в день рождения любимого зоосада ждут самых маленьких гостей. По традиции дети получат бесплатное мороженое.
Ленинградский зоопарк приготовил для гостей еще один подарок – выставку цитрусовых растений. Деревья апельсинов, лимонов, мандаринов уже покрылись нежными белыми цветами, а где-то уже начали созревать первые ароматные плоды. В 18:30 в Петербурге, в городе 21 градус тепла, атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба, ветер сейчас северо-западный от 2 до 4 метров в секунду, относительная влажность воздуха 60%. Итак, в последние четверти часа я продолжу рассказ о событиях сегодняшнего дня. Ну, в частности, вы узнаете о том, что в лесопарковой зоне рядом с проспектом Ветеранов открылась необычная выставка «Герои произведений птицы», авторы, художники из нескольких социальных учреждений. Также мы расскажем о том, как в Петербурге отмечают 75-ю годовщину взрывов в Хиросиме и Нагасаки. Выставка, посвященная этой трагедии человечества, открылась в парке «Россия. Моя история». Курсы валют, экономическая информация, погода на ближайшие 3 дня. Все это в последней четверти часа. Но буквально через полминуты мы услышим нашу гостью Марину Постникову. Это заместитель начальника отдела по назначению ежемесячной денежной выплаты отделения Пенсионного фонда по Петербургу и Ленинградской области. А говорить мы будем о том, какие изменения произошли по назначению ежемесячной выплаты инвалидам. Я сразу скажу, что теперь это дело станет менее хлопотным, поскольку будет выполняться дистанционно. Расскажем о том, в какие сроки выплата будет назначаться, с какого дня устанавливается, как человек узнает о том, что выплата ему уже назначена. Ну и кроме того, если успеем, поговорим о том, какие еще услуги инвалидам предоставляются Пенсионным фондом дистанционно. Итак, буквально через несколько секунд мы услышим Марину Постникову, замначальника отдела по назначению ежемесячной денежной выплаты отделения Пенсионного фонда по Петербургу и Ленинградской области. Мы связываемся с гостьей.
Новости дня. События и комментарии.
18:32 в Петербурге. В студии по-прежнему Ольга Стеценко. И у нас на связи наша гостья, замначальника отдела по назначению ежемесячной денежной выплаты, Марина Постникова. Марина Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, очень приятно.
Я уже немного рассказала о том, какие вопросы мы сегодня с вами будем обсуждать и освещать. Хочу напомнить нашим слушателям, что свои вопросы вы можете задавать на сайте телерадиокомпании, его адрес rtr.spb.ru, на главной странице ссылка «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». Ну и также вы можете воспользоваться мессенджером WhatsApp +7 921 982 8656. Итак, Марина Валерьевна, какие изменения произошли по назначению ежемесячной выплаты инвалидам? Теперь это станет менее хлопотным, более простым делом.
Да, абсолютно верно. С 28 июля 2020 года у нас вступил в силу приказ Минтруда России, приказ номер 327. Данным приказом у нас внесены изменения в тот документ, на основании которого мы устанавливаем ЕДВ. Называется он «Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты». Данный документ у нас регламентирует все, как можно обращаться, кто может обращаться. Поэтому это очень важное изменение. Согласно этим изменениям, категория инвалиды и дети-инвалиды у нас переведена немножко в другой режим. Мы им теперь назначаем, вот с указанной даты, в беззаявительном порядке, то есть в проактивном режиме.
То есть как только назначается инвалидность, эти данные, насколько я понимаю, поступают к вам, да, без участия самого человека?
Да, абсолютно верно, участие самого гражданина не обязательно. Угу. Мы стараемся, чтобы он получил с минимальными затратами полагающиеся ему льготы и выплаты. У нас сейчас налажена система, у нас есть специальный реестр, называется Федеральный реестр инвалидов. Это новая информационная система. И в этой системе, участниками этой системы является достаточно много организаций. Оператором этой системы выступает Пенсионный фонд Российской Федерации. Но поставщиками информации у нас являются многие социальные организации. Это и медико-социальные экспертизы, и Фонд социального страхования, и Министерство обороны, образования, Министерство здравоохранения, и Федеральная служба по труду и занятости. И у нас очень большую часть информации как раз предоставляет вот в этот реестр медико-социальные учреждения. Они предоставляют нам данные на человека, если он прошел освидетельствование. Естественно, мы эти данные получаем в онлайн-режиме и на основании указанных данных назначаем ежемесячную денежную выплату.
Скажите, на какие документы Пенсионный фонд опирается при назначении единой денежной выплаты, ежемесячной, извините, денежной выплаты инвалидам?
Ну, конечно, здесь...
Чем регулируется?
Да, конечно. Здесь у нас есть и федеральные законы, и подзаконные нормативные акты. Самый важный документ для нас, конечно, это федеральный закон от 24 ноября 1995 года номер 181 ФЗ. Он называется «О социальной защите инвалидов Российской Федерации». С 2005 года в него включена специальная статья 28.1, согласно которой мы устанавливаем ежемесячную денежную выплату. Также очень важен для нас закон от 17 июля 1999 года, номер 178 ФЗ о государственной социальной помощи, поскольку он регламентирует общий порядок предоставления вот социальной помощи федеральным льготникам. Ну и, конечно, наши приказы и постановления. 327-й приказ, о котором я недавно говорила, который внес изменения. Постановление управления Пенсионного фонда от 19 августа 2019 года, номер 414-П, которым утвержден административный регламент предоставления государственной услуги по установлению ИДВ, потому что все-таки ИДВ у нас государственная услуга. И у нас еще есть постановление правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 года, номер 674, как раз, который регламентирует порядок ведения Федерального реестра инвалидов.
А если говорить о Федеральном реестре инвалидов, вот что собой, собственно, он представляет, а какие именно сведения там содержатся? Насколько я понимаю, сведения очень личные, и насколько они защищены, потому что сейчас все как-то вот опасаются передачи каких-то своих данных.
Это абсолютно защищенный доступ. Да, потому что вообще Пенсионный фонд, как оператор этой системы, он отвечает за требования безопасности. И, в принципе, у нас есть возможность у человека на портале госуслуг через сайт ПФР, он может войти в личный кабинет инвалида, да, если он зарегистрирован в системе ИСЯ, и получить уже все данные уже под своим паролем, да, уже абсолютно без участия кого-либо третьего лица. И там очень много данных сейчас у нас для инвалидов. Там у нас и есть возможность получить сведения о социальных выплатах и пенсиях. Он может увидеть виды и сроки установления инвалидности. Кроме того, у нас гражданину, когда он проходит инвалидность, устанавливается инвалидность, ему предоставляется реабилитационная программа индивидуальная. Она затрагивает многие сферы его жизни, и она направляется в те учреждения, да, которые должны быть задействованы в его реабилитации. Вот он может ознакомиться с этой программой, да, и плюс через этот жилищный кабинет он может обратиться за услугами.
Ну вот мы как раз сказали о том, что произошли изменения, которые позволяют дистанционно обращаться за услугами. Вот если говорить о ежемесячной денежной выплате инвалидам, то с какого дня она устанавливается? И как человеку узнать
об этом? Это очень важный момент. Почему? Объясню. Потому что весь принцип назначения ежемесячной денежной выплаты ранее, и он сохранился для иных категорий граждан, определялся на основании заявления гражданина. Поэтому у нас назначение ежемесячной денежной выплаты носило в этом отношении одинаковый характер. Мы всем назначали с даты обращения. То есть исключения ни для кого не было.
Теперь получается, что человек не обращается, правильно?
Абсолютно верно. Учитывая, что у нас та же самая пенсия по инвалидности назначается с учетом даты обращения, но на год назад, то есть с учетом установления инвалидности, здесь у нас ЕДВ идет по тому же пути. То есть мы назначаем его с даты установления инвалидности.
А с какого дня она устанавливается? То есть вот назначается она с этого дня, когда человек уже ее начинает получать?
Значит, мы должны, конечно, получить сначала сведения на него по инвалидности. Эти сведения, в принципе же, представляются сторонней организацией, поэтому нам приходят определенные реестры сведения из Пенсионного фонда Российской Федерации, который выгружается вот из Федерального реестра инвалидов. Естественно, они направляются по районным управлениям, поскольку человек свидетельствуется по месту жительства. И там уже на уровне районного управления они проверяются, делается запрос в данную систему для подтверждения, приходит в электронном виде выписка, и человеку в течение 10 дней после поступления этих сведений назначается ежемесячная денежная выплата. Угу. После этого в течение 5 дней данные о гражданине включаются в федеральный регистр после вынесения решения. Угу. Соответственно, конечно, человеку также в течение 5 дней направляется уведомление.
Уведомление направляется в личном кабинете или же оно там как-то почтой придет?
На данный момент, к сожалению, пока такой возможности нет. Она будет реализована. Все отправляется заказным почтовым отправлением на тот адрес, который человек указывал при освидетельствовании. Либо если гражданин уже является нашим пенсионером и в плюс получил инвалидность, то, конечно, уже по тому адресу, который у нас содержится в данных его дела. В заказном почтовом отправлении ему указывается номер и дата решения, в какой сумме установлена выплата, с какой даты она установлена. Также указывается выплата с учетом стоимости набора социальных услуг обязательно, плюс по какой категории, а также содержится иная полезная информация. То есть его информируют о тех льготах и услугах, которые он получает как инвалид.
Скажите, какие еще услуги инвалидам пенсионный фонд предоставляет дистанционно? Сейчас вот, ну, скажем так, не бывает худо без добра. Карантин и пандемия запустили вот этот процесс перехода на дистанционное, скажем так, управление своими делами. Что еще предоставляется дистанционно пенсионным фондом?
Конечно, мы стараемся увеличить количество услуг, которые предоставляются дистанционно. Но, к сожалению, по ЕДВ там большого разнообразия нет. У нас главное это назначить ежемесячную денежную выплату, потому что как только человек, данные о человеке попадают в регистр, ему уже предоставляется набор социальных услуг. То есть у нас сама по себе ЕДВ делится на две части. Первая часть – это установленный размер, стандартный. И вторая часть – это стоимость набора социальных услуг, которая с даты установления ЕДВ предоставляется человеку в натуральном виде. Поэтому, как только человек устанавливается ежемесячная денежная выплата, ему предоставляется право на использование санаторно-курортного лечения, ему предоставляется возможность бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, и если предоставляется путевка, то к путевке еще и проезд к месту отдыха и лечения. И плюс ему еще предоставляется лекарственное обеспечение, если данные лекарственные препараты есть в списках, утвержденных Министерством здравоохранения. Поэтому, конечно, у нас, видите, очень много льгот уже идут в совокупности вместе с установлением данной выплаты. Но у нас не всем гражданам нужны все услуги, поэтому у нас граждане вправе отказаться от одной услуги, двух услуг или всего набора социальных услуг. Естественно, они это заявление пишут в определенные сроки. Срок у нас определен до 1 октября текущего года. Если гражданин оформляет такое заявление, то с 1 января следующего года ту часть услуг либо полностью ему предоставляется в денежном выражении. Вот это как раз и есть возможность дистанционного обращения, потому что у нас реализовано на сайте ПФР в личном кабинете гражданина и через государственный портал услуг возможность обратиться с этим заявлением в электронном виде. В таком случае у нас подпись гражданина уже заверяется в электронном виде, не требует нотариального заверения, не требует обращения личного управления, либо в многофункциональный центр.
Ну и таким же образом заявление можно подать, собственно, и возобновление вот этих социальных услуг, если человек вдруг передумал, да?
У нас есть 3 варианта. У нас можно отказаться. Причем отказываться можно сразу от всех услуг. Можно частично. Причем можно, допустим, в течение текущего времени до 1 октября человек может по частям отказаться от каждой услуги. Они потом в совокупности складываются, и уже на следующий год будет оплачиваться, допустим, полная стоимость, если он в течение года решил вот от каждой услуги потихонечку отказываться. Можно отозвать данное заявление до 1 октября, пока оно не стало действовать. А вот уже те заявления, которые действуют с 1 января, их можно только возобновить уже.
То есть, если человек, извините, еще раз попробую, попробую, чтобы рассказали вас, спросить. Если человек с 1 октября отказался...
До 1 октября.
До 1 октября отказался от получения социальных услуг, да?
Да.
А с 1 января ему стали выплачивать деньги, но он решил возобновить. То тогда, когда он может это сделать?
Он может возобновить уже с 1 января следующего года, когда стали ему предоставляться уже деньгами, до 1 октября вот этого года. И только с 1 января следующего, за этим годом, уже мимо вернутся эти услуги. К сожалению, вот здесь мы всегда обращаемся к федеральным льготникам, которые, особенно к инвалидам, которым назначаем ежемесячную денежную выплату, с просьбой подумать, стоит ли им отказываться от лекарственного обеспечения. Потому что на самом деле, конечно, стоимость лекарств намного дороже, чем фактически то, что ему оплачивается при отказе от набора соцуслуг.
То есть решение принимается, в принципе, на один год, правильно я поняла?
Ну, вы знаете, в принципе, нет, решение он принимает отказом от НСО, и она пролонгируется. А вот возобновить, да, это можно, конечно, в течение потом года до 1 октября. Но вот, к сожалению, это должен пройти год, чтобы человек мог возобновить. Поэтому очень важно, чтобы... Вот наши,
чтобы не было опрометчивых решений, скажем так,
чтобы инвалиды, вот и особенно дети инвалиды, за которых решают их родители, либо их опекуны, подумали о том, что очень часто стоимость лекарственного обеспечения, а если лекарственное обеспечение у нас есть в этом перечне, то оно определяется по полной стоимости, то есть ему дают в полном объеме, чтобы вот не рисковали своей жизнью и здоровьем. Это очень важно.
Марина Валерьевна, ну мы с вами говорим об этих изменениях, которые произошли, о том, что, скажем так, увеличивается количество дистанционных услуг, но тем не менее все же некоторые люди предпочитают лично приходить, подавать заявления и так далее. Вот скажите, пожалуйста, сейчас, в настоящий момент, как это осуществляется, как-то по предварительной записи можно к вам попасть? Или вообще сейчас только дистанционно? Какие порядки сейчас?
Вы знаете, к сожалению, вот этот вопрос не моего профиля. Не смогу вам ответить по текущему моменту. Рекомендую данным гражданам все-таки сначала обратиться в нашу клиентскую службу, горячую линию, которая ответит на любой их вопрос по всем направлениям. Телефончик 292-85-92.
Спасибо вам большое.
Да, пожалуйста.
Спасибо большое. Марина Постникова, заместитель начальника отдела по назначению ежемесячной денежной выплаты отделения Пенсионного фонда по Петербургу и Ленинградской области, сегодня разъяснила нам те изменения, которые произошли в последнее время по назначению ежемесячной выплаты инвалидам. Давайте еще раз подчеркнем. Теперь назначается все это дистанционно, не надо писать заявление, если признана инвалидность, то денежная выплата будет назначена, скажем так, автоматически, правильно?
Абсолютно верно.
Спасибо большое. Вот такое резюме. Марина Валерьевна, всего доброго. Благодарю вас.
До свидания. Да, спасибо.
Новости дня. Хроника событий.
18 часов 47 минут в Петербурге, в городе 21 градус тепла, атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 2 до 4 метров в секунду. Продолжаю рассказ о событиях дня. Предполагаемый виновник массового ДТП на парковке гипермаркета в Невском районе Петербурга был за рулем в нетрезвом виде. Об этом сегодня сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по городу и области. Накануне вечером 30-летний мужчина на «Форде Фокусе» у магазина на Дальневосточном проспекте совершил наезд на припаркованные автомобили Kia Rio, Mitsubishi Colt и Renault Duster. Автомобили получили повреждения, люди не пострадали. Чудом спаслась женщина, стоявшая рядом с машиной с ребенком на руках. В одном из помятых авто тоже были дети. Оказалось, что виновник происшествия не только был пьян, но и не имел водительских прав. Петербуржцам предложили выразить сочувствие ливанцам. В Доме национальности открыли книгу соболезнования жителям Бейрута. Дом национальности также посетили петербургские ливанцы, которые сделали записи в книге соболезнования и поблагодарили Россию за помощь Бейруту. Оставить слова поддержки можно будет в следующие 3 дня с 9 до 20 часов. После этого книгу передадут представителям Ливана. В футбольном клубе «Зенит» опровергли информацию о массовом заражении игроков новой коронавирусной инфекции. На самом деле под подозрением только один человек, сообщили в пресс-службе клуба. На прошлой неделе обнаружили сомнительный тест у одного из членов команды. После этого он сдал еще 3 теста, и все они показали отсутствие инфекции в крови. Несмотря на это, игрока все равно поместили на карантин. Петербургский Роспотребнадзор не рекомендует купаться в водоемах, расположенных на территории города. Ведомство проверило 624 образца воды, а также 44 пробы песка. Проверку, к сожалению, не прошел ни один из них.
Новости дня. Экономика и бизнес.
В Петербурге Федеральная антимонопольная служба России обнаружила нарушения при закупке троллейбусов. На Горэлектротранс пожаловалась компания «Торговый дом Трансальфа». Так комиссия убедилась в том, что заказчик указал в документации требования к характеристикам транспортных средств, которые соответствовали продукции единственного производителя ООО «ПК транспортные системы». В ведомстве отметили, что в закупочной документации нет запрета на допуск поставки иностранного программного обеспечения. В проекте контракта также отсутствовали несколько обязательств. Условий и гарантийные требования. Аукцион на лизинговую поставку 41 троллейбуса объявили в конце июня со стартовой ценой чуть более 1 000 000 000 рублей. Победителем стал Сбербанк Лизинг. Курсы основных иностранных валют по Центробанку следующие: доллар 73 рубля 4 копейки, евро 86 рублей 62 копейки.
Новости дня. Культура.
75 лет назад, в августе 1945-го, произошло единственное в истории человечества боевое применение атомного оружия. В парке «Россия. Моя история» открылась выставка, рассказывающая об этом трагическом событии. Елена Медведева с подробностями.
Ядерный удар по Хиросиме практически полностью уничтожил город. Спустя 3 дня была сброшена 2-я бомба на Нагасаки. Выставка рассказывает о людях, создавших бомбу и сбросивших ее на мирных жителей, о судьбе жертв и последствиях бомбардировок. Удивительно, что в момент катастрофы человечество еще не осознало всего ужаса произошедшего, говорит начальник экспозиционно-выставочного отдела парка «Россия. Моя история», куратор выставки Роман Залесов.
Если посмотреть по документам, бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в мире в 1945 году, она не произвела большого впечатления. Понимание пришло немножко позже. Оно было связано как раз именно с тем, что начали умирать люди от лучевой болезни, от последствий атомных бомбардировок. И вот тогда уже ученый мир, они стали понимать, собственно, какого монстра они создали. Появился один из первых документов. Там не шла речь о запрещении ядерного вооружения как такового, но именно о жестком контроле и ограничении. И это был манифест Рассела Эйнштейна. У нас есть текст этого документа, где 11 выдающихся ученых в мире говорят об опасности ядерного вооружения.
Выставка состоит из нескольких разделов, говорит Роман Залесов.
Один из посвящен японской культуре. Это яркие куклы, макеты японских храмов, макет торгового выставочного центра, который называется «Атомный купол», сейчас превращен в мемориал. И очень интересный раздел, который посвящен фотографиям японского фотографа Имацу Хосита. Имацу Хосита работал в России в начале 20 века. У него было несколько студий в разных российских городах. И он фотографировал русских людей. Коллекция из 34 фотографий, которую нам предоставил информационно-аналитический центр всех поименно, показывает работы этого фотографа. Он погиб 6 августа 1945 года в Хиросиме.
Один из разделов под грифом 18+, показывает ужасающие последствия бомбардировок и воздействие их на мирных жителей. Его посетители смогут посмотреть только с экскурсоводом. День трагедии стал памятной траурной датой, которую отмечают не только в Японии, но и во всем мире. Во многих городах появились мемориалы, а японская девочка Садака Сасаки, умершая от лучевой болезни, и ее 1000 бумажных журавликов стали символом протеста против ядерных войн. Об этом также рассказывается на выставке.
Сегодня в лесопарковой зоне на проспекте Ветеранов рядом с 7-м психоневрологическим интернатом открылась выставка про птиц. В ней приняли участие художники из нескольких социальных учреждений. Какие птицы слетелись в Петербург, узнала Елена Серова.
На выставке представлены работы 25 авторов из психоневрологических интернатов номер 1, 2, 7 и центров социальной реабилитации инвалидов Адмиралтейского, Центрального и Калининского районов. Выставка расположилась под открытым небом на входе в парк «Сосновая поляна». 40 ярких работ с изображениями фантастических птиц переносят зрителей в волшебный лес. Работы создавались в сложных условиях карантина и отсутствия студийных условий для творчества. Руководитель студии «Новые городские художники» Евгения Штиль сравнила нарисованных птиц с голубем Ноя. Также и художники из интернатов отправляют на волю своих пернатых со светлой надеждой.
Все 25 авторов работали на одинаковом формате, в одной и той же технике, используя маркеры профессиональные и акриловые краски. Какие-то птицы напоминают реально существующих, какие-то вымышленные. Наши художники – это художники-самоучки. Они никогда не учились профессионально. И мы имеем дело с наивными художниками, которые даже в своем взрослом возрасте рисуют как дети. И это очень трогательно, искренне. И поэтому вот эти птицы, они передают вот эту душу, настроение самих авторов.
На открытии выставки присутствовали эксперты по орнитологии. Состоялась дискуссия о судьбах орнитофауны Петербурга и Ленинградской области. Все желающие могли принять участие в изготовлении кормушек для птиц. «Новые городские художники» – проект, который находит и вовлекает ярких художников-самоучек с особой ментальностью в современное искусство. Их возраст от 18 до 40 лет. С 2018 года резидентами студии «Новых городских художников» стали 40 самобытных авторов из нескольких районных центров социальной реабилитации инвалидов. Первая крупная выставка проекта под названием «Арголиты» состоялась в мае 2019 года в Центре современного искусства имени Сергея Курюхина. Проект реализуется с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества.
В ночь на субботу, 8 августа, Дворцовый мост разведут под арию из оперы Жоржа Бизе «Кармен». Прозвучит партия «Любовь, мятежная птица» в исполнении народной артистки СССР Елены Образцовой. Мост окрасит подсветка в красно-алых тонах. Эта акция – необычное открытие фестиваля «Опера всем». Композицию выбрали петербуржцы в рамках опроса в социальной сети. За партию «Кармен» голоса отдали более 20 тысяч участников. Фестиваль «Опера всем» пройдет с 8 по 22 августа. В этом году его площадками станет Соборная площадь Петропавловской крепости, Елагин остров, площадь Растрелли перед Смольным собором и парадный плац Екатерининского дворца в Царском селе.
Реклама.
Мама, бабушка просила передать, что фирма «Уют-сервис» выполнит ремонт коридора, туалета, ванны или просто покрасит потолок.
Фирма «Уют-сервис». Ремонт от маленького до большого. Телефон 926-46-46.
А еще они красят и утепляют деревянные окна.
Телефон 926-46-46. 926-46-46.
Внимание! Возьмите ручку и бумагу и запишите важную информацию. Оконный завод «Окна Мастер» объявляет сезонное снижение цен до 50% всем, а пенсионерам дополнительные скидки до 15%. «Окна Мастер» – это опытные бригады монтажников, гарантия 10 лет, постгарантийное обслуживание. Звоните 317-00-95, окнамастер.су. Подробности по телефону 317-00-95.
Реклама. Новости дня. Обстановка на дорогах.
6 баллов оценивается сейчас обстановка на дорогах Петербурга. Движение затруднено, но в частности довольно плотно на ЗСД от Крестовского острова до улицы Оптиков. Там скорость потока 22 км в час и 3 км автомобили проходят за 9 минут. А со скоростью 6 км в час идут автомобили по внутренней стороне КАТ от Гурского шоссе до Комендантского проспекта. И такая же скорость на Таллинском шоссе от кольцевой автодороги до улицы Красных Зорь. Также довольно плотно на проспекте Медиков, на Арсенальной набережной и на набережной Обводного канала, и также на Планерной улице и на Мурманском шоссе. По Садовой улице от Сенной площади до Мойки скорость потока 8 км в час. Итак, в завершение программы о погоде расскажу. В ближайшие сутки переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. В Петербурге осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман, ветер западных направлений слабый. Температура воздуха ночью 11-16 тепла, местами до плюс 8, днем 21-26 градусов. В Петербурге ночью будет 14-16, днем от 21 до 23 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, а днем существенно не изменится. В следующие двое суток без существенных осадков, обещают синоптики. Днем 9 августа местами, преимущественно на востоке, возможно, лишь кратковременные дожди. Ветер западных направлений слабый. Температура воздуха ночью 12-17 градусов. Местами до 9 градусов тепла ночью 8 августа. А днем 23-28 градусов тепла. Лето вернулось. Сейчас в Петербурге уже плюс 19 градусов. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Программу «Новости дня» провели у микрофона Ольга Стаценко, Анна Прижевская за звукорежиссерским пультом. Программа «Новости дня» прощается с вами до завтра. Всего хорошего.